Дорогая молодежь, я вас всех сердечно приветствую. Я первый раз не только на этом общении, но и в Сибири первый раз. Вот, я из Воркуты. Вот это там, где 12 месяцев зима, остальное лето. Вот, я только что вернулся из миссионерской поездки, являюсь служителем церкви, пресвитером, 28 лет. И больше 20 лет мы совершаем поездки в тундре. Наверное, вы что-то слышали о покаянии ненцев в Аркутинской, Уральской, вот Североуральской тундре. Вот это то место, где непосредственно проходит моя жизнь и мое служение. Я только что перед вами был в Петербурге, и там тоже проходило молодежное общение. Была такая, знаете, тема, которая вызвала большой резонанс. Впервые эта тема прозвучала – «Идолопоклонство». Со слайдами. И на этих слайдах были показаны фрагменты из тех сериалов, которые кто-то из вас смотрит. Но вы можете представить, какой это вызвало резонанс, да? Записки были, вопросы были. Вот. Но вот что бы мне хотелось сказать о выводах. Более 50 человек после этой презентации вышли на покаяние. Потому что говорилось просто не в бровь, а в глаз. Один из служителей, Евгений Константинович Радославов, который участвовал в молодежном, потом в библейских курсах остался там участвовать, он высказал такое пожелание молодежи. Для тех, кто хочет преодолеть это тяготение, есть хороший совет. Сохраняйте историю всех ваших посещений, куда вы заходите. Вот, и потом представляйте, в течение, скажем, недели отдавайте свой телефон на проверку своим друзьям. Подключите к этому делу родителей. Вы понимаете, какой это будет сдерживающий фактор, вот, чтобы ваша рука не тянулась включать то, что вы понимаете, это не надо. Вот, но вам хочется, вам сильно хочется. Вот, сделайте вот такой шаг, подключите к этому хороших, богобоязненных друзей, родителей, которые любят вас, и позвольте им контролировать то, что вы смотрите, и то, что вы слушаете. И я думаю, многим из вас, или большинству из вас, а может быть, всем из вас, удастся преодолеть то, что сегодня вам так мешает. Я сегодня хочу даже не проповедовать вам, я просто хочу сейчас, сегодня рассказывать вам об Иисусе Христе. Вот рассказать то, что, может быть, для вас послужит сегодня толчком к изменению и к перемене в вашей жизни. Я хочу сначала рассказать о Христе, как о Творце Вселенной, потом рассказать о Нем, как о человеке, который принял страдания и то, что произошло с Ним на Голгофе, то, что произошло на кресте. Итак, Слово Божье открывает нам великую истину, что было великое начало. Вот в Писании написано, вначале Бог сотворил небо и землю. В книге «Царств» мы читаем, вначале царствования такого-то царя было то-то и то-то. И Евангелие Иоанна начинается словами, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Какое начало? Первое. Самое первое начало, вначале было Слово, которое было у Бога, и оно было Богом. Я не буду сейчас обосновывать то, почему я так говорю, я просто буду рассказывать. И вот в этом самом начале у Бога был совет, великий совет о создании человека. Потом уже на шестой день творения Бог еще раз произнесет эти слова «создадим человека по образу, подобию нашему». В этом совете Бог рассматривает проект создания человека и утверждает его. Несмотря на то, что Бог все видит и все знает, что с нами произойдет, назначает Сына Иисуса Христа Агнцем Божьим, о котором написано, Он заклан, когда? Когда Он был заклан? 2000 лет назад или раньше? В Совете Божьем, в плане Божьем Он был утвержден быть Агнцем прежде создания мира. Это значит, что Бог об этом знал, и Бог тщательно готовился к реализации этого проекта. В это время Господь приготовил для служения Иисуса Христа очень много дополнительных материалов, в частности, притчи. Вот они были приготовлены прежде вечности для служения Христа и многое другое. Затем следующий шаг – Бог создает вечность. Вечность – это миры, власти, силы, господства, ангелы и все вот эти невидимые духи. В книге Иова мы читаем, Бог, обращаясь к Иову, говорит, «Где был ты, когда я полагал основание земли, когда проводил круговую черту по лицу бездны, когда все сыны Божьи восклицали от радости?» Это период вечности. Кстати, я хочу спросить, а кто проводил круговую черту по лицу бездны? Бог Отец, Бог Сын или Бог Дух Святой? Давайте вспомним, в Новом Завете есть подсказка. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Так кто проводил круговую черту? Отец, Сын или Дух Святой? Кто из Божьей Троицы? А почему молчите? Подскажите. Скажите громко кто-нибудь. Дорогая молодежь, вот эту круговую черту проводил Сын. Библия говорит, что через Сына, через Христа, через Иисуса все начало быть. И без Иисуса, без Сына ничто не начало быть, что начало быть. Он был исполнителем всех Божьих проектов, всех Божьих замыслов. Вы можете представить это могущество. Когда Иисусу задавали вопрос в период его земного служения, «Кто ты?», Он говорил, «Я есть сущий». Он говорил, «Я есть Бог, я есть Иегова, я есть Яхве». В Ветхом Завете, когда мы с вами читаем встречи Бога с человеком, когда Бог лично открывался человеку, начиная с Едемского сада, вот, включая явление Бога на горе Синай и все остальные события, Бог был представлен Сыном, тем, кого мы сегодня называем Иисусом Христом. Но для этого нужно будет еще вам, конечно, много потрудиться, чтобы разобраться в этих вопросах. Я и сам в них еще разбираюсь и постигаю, и хочу постичь. И вот затем наступает момент, когда Бог устрояет и творит эту землю, на которой мы живем. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вот это начало, оно уже было гораздо последующим деянием Бога во всем мироздании. И вот вначале Бог написано, на шестой день Господь сказал, «И сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу Божию, по образу своему, по образу Божию сотворил его. Бог сотворил человека, дважды написано по образу, и ни разу не написано по подобию. Итак, с сотворением человека в Едемском саду начался процесс творения человека, который не закончился сегодня. Оказывается, это длинный. Создать биологического человека – это по образу, с его вот такими задатками, с душой. А вот создать его таким, чтобы он был похож, подобен Богу, для этого нужен Иисус Христос и нужна Голгофа. И нужно нечто новое пережить нам в нашей жизни, чтобы мы стали похожи на Господа Иисуса Христа. В 8 главе послания к римлянам, там один стих пишет, написан так и так. «Он избрал нас в нем, чтобы мы были подобны образу его, чтобы мы были подобны Иисусу Христу». Вот замысел Божий для нас. Итак, великий Бог, сотворивший вселенную, сотворивший все, это Сын Божий, Он есть этот великий Бог. Именно Он был воплощением всех Божьих замыслов. Ему предназначено стать человеком. Я размышлял о том, а как в одной личности может совместиться Бог и человек? У Христа не две личности, Он не отдельно Бог и не отдельно человек, но Он вместе, Он же Бог и Он человек. Мне немножко становится понятным, что произошло, когда я читаю его молитву в 17 главе Иоанна. Он говорит, Господь, Отец, я прошу Тебя, чтобы та слава, которую я имел у Тебя прежде создания мира, чтобы я снова в нее вернулся. И ученики мои, чтобы туда пришли и видели славу мою. Итак, наступает момент воплощения. Сын Божий должен был воплотиться и стал человеком. Конечно, для этого ему нужно было снять себя. Вот все то, что представляло его как Бога, как Яхве, как Всемогущего, как Иегову, как Творца всего мироздания. Он снимает с себя величие, он снимает с себя могущество, он снимает с себя славу. Я не знаю, как это могло происходить, но это происходило. И вот было снято все то, что делало его выше нас с вами. И осталось в нем только то, что есть у нас, что делает нас людьми. Наш интеллект, наша воля, наша способность к познаниям, наши чувства. И вот, и безусловно, кроме греха. Мне тоже очень хотелось сегодня с вами рассмотреть тему о том, когда и как человек становится праведником. У меня есть прекрасное для вас сообщение о том, что каждый присутствующий здесь мог бы отсюда выйти совершенным праведником, великим, пред Богом, нужным ему. Но если Бог позволит, может быть, это произойдет в будущем. Я сегодня хочу дальше говорить об Иисусе. Итак, он становится таким человеком, как мы. Я хочу сказать, Иисус не мог ничего творить. Он не мог творить чудес, он не мог исцелять, он не мог воскрешать, он не мог превращать и умножать хлебы, он не мог ходить по воде. Может, вы не согласитесь, вы скажете, мы же читали, он это делал. Но обратите внимание, в ряде своих высказываний Иисус сказал, «Я ничего не могу творить сам от себя». Представьте себе, что Иисус умолился до такой степени, что Он стал человеком, который ничего не мог творить от себя. Вот если бы Он что-то захотел сотворить, Он этого не мог. Так свидетельствует сам Иисус. Он ничего не делал от себя, и Он ничего не говорил от себя. Каждый раз, когда Он склонялся перед Своим Отцом на колени, Он получал задание. Что нужно сделать и что сказать? «Как научил меня Отец, так и творю. И то, что я слышал от Отца, то говорю вам». Это Иисус постоянно подчеркивал. И ту власть, которую давал Ему Отец употребить, Он употреблял. Иисус отличался тем, что в Нем не было присутствующего греха. Это отличает Его полностью от нас. В нас, дорогая молодежь, даже когда мы покаемся, станем спасенными, мы не будем избавлены от присутствия греха. Я был таким, как вы, и я сегодня, когда посмотрел на вот это собрание, у меня, знаете, какой-то переворот внутри произошел, потому что это был мой самый прекрасный период юности. Мне уже сейчас 60 лет. Но я сразу вспомнил мои чувства, мои переживания, наши разборы Слова Божьего, наши вопросы и свою борьбу, которой я боролся за грехом. И я сегодня хотел бы, может быть, не все это знают, что даже когда ты покаешься и будешь спасенным человеком, ты не будешь освобожден от присутствия греха. Борьба будет продолжаться до последнего дыхания на этой земле. Но ты после покаяния будешь избавлен от власти, от господства греха в твоей жизни. Вот это будет твое великое преимущество. Ты сможешь бороться и побеждать. Пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Вы можете сегодня, вы сможете всегда побеждать лукавого, потому что с момента вашего покаяния Господь сильнее, чем грех. Власть Христа сильнее, чем власть плоти. Вы сможете побеждать. Итак, Иисус совершает свое земное служение, став таким человеком, как мы. Вы знаете из Евангелия все, что Он делал. И я хочу перейти к событиям, которые разворачиваются на Голгофе. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Посмотрите, здесь происходит очень удивительный акт передачи полномочий отцом своему сыну. Последний, завершающий акт спасения человечества Иисус Христос будет выполнять и руководить, теперь будет Он этим процессом сам. Если до этого момента Он все спрашивал у Отца, и Он и дальше будет просить у помощи у Отца, и Он дальше будет общаться с Отцом. Но теперь все полномочия и все решение окончательное нашей судьбы передается в руки Сына. Евангелие от Иоанна, 13 глава, первые три стиха. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял себе верхнюю одежду». В третьем стихе написано: «Отец все отдал в руки его». С этого момента, вот когда мы читаем эти события пасхальные, предательство Иисуса Христа, Его молитва, вот, Его борьба в Гефсиманском саду, все это нас приводит в такие размышления, вот, что люди управляли этим процессом, что что-то вот помимо Христа происходило рядом с Ним. На самом деле это не так. Сейчас мы увидим, что этим процессом своего окончания дела искупления управляет сам Иисус. Отец передает Ему все в Его руки. И вот вечеря. На Тайной вечере Иисус Христос говорит: «Один из вас предаст Меня». Ученики в волнении: «Не Я ли, Господи?» Петр дает знак Иоанну, а Иоанн как раз преклонился к груди Иисуса, дает ему знак: «Спроси, кто это?» Иисус обмакивает кусок в уксус, подает Иуде и говорит: «Тот, кому я обмакну кусок хлеба, подам». С этого момента сатана входит в Иуду. Заметьте, что происходит в этот момент. Я это тоже прочитаю, 13 глава. «После сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: „Что делаешь? Делай скорее“». Это пожелание, предложение или это повеление? Иисус приказывает Иуде: то, что ты хотел делать, делай скорее. Нужно отметить, что в Иерусалиме среди Синедриона и священников царит великое напряжение. Они в страхе, они в волнении. Вот этот проповедник, вот этот Иисус из Назарета, он всколыхнул все. Несколько дней назад он торжественно въехал в Иерусалим, и великое множество народа кричало ему: «Осанна!». И они, глядя друг на друга, они волновались и говорили: «Вы видите, мы не успеваем ничего, весь мир идет за ним». Затем были такие провокационные вопросы, когда он ходил в храм, ему задавали. Никто не смог, знаете, превзойти интеллектуально нашего Господа. Они задавали ему самые каверзные вопросы, и ответы, которые дал Христос, они сегодня нас поражают своей мудростью, глубиной. На эти ответы никто не мог возразить. И точку Иисус Христос поставил, когда задал им вопрос: «Как вы думаете, что вы думаете о Христе, чей Он Сын?» Они замолчали, и все. И вот напряжение, они входят в великий праздник Пасхи. Но они приняли решение: на Пасху никаких движений. Мы должны это сделать не на праздник, чтобы не было возмущения в народе. Но в этот момент Иисус нарушает все эти планы. Он приказывает Иуде и говорит: что делаешь, делай скорее. Никто ничего не понял. Иуда приходит к первосвященнику и говорит: Иешуа все знает. Он знает о нашем заговоре. Нужно что-то делать. И первосвященник, и все, которые с ним, они вынуждены принимать решение. Иисус заставляет их работать. Иисус заставляет выполнять их Божье предначертание о том, чтобы совершилось дело искупления. В Гефсиманском саду, позже мы увидим, придет не только люди от первосвященники, не только Иуда, не только народ с мечами и кольями, но там будет большое представителя военных. Тысяченачальник был. Вот сколько с ним было людей военных. Из истории нам сегодня известно, что для того, чтобы арестовывать, приходили не просто люди, а военные люди, включая тысяченачальника, для этого прокуратор должен был получить обвинительное заявление. Донос должен был сделать. Это означает то, что Иуда вместе с первосвященником успели посетить Пилата. Иуда заявил о том, что Иисус, он является, совершает государственное преступление. Я не знаю, мы не знаем, в чем был Иуда обвинял Иисуса. Я думаю, с подсказки священника. И вот в саду оказывается это великое множество людей. Иисус управляет процессом. «Кого вы ищете?» – спрашивает Иисус. «Мы ищем Иисуса Назарея». Он говорит: «Я есть, это я». Иисус Христос называет себя тем, кем Он есть от начала. Он называет себя Богом. И вот эта Его божественная сущность, она в какой-то мере здесь была проявлена. Этих людей объял трепет и ужас. Они упали ниц перед ним, представляете, вот все это огромное, с мечами, с копьями, с факелами, эти люди падают перед ним, перед Богом. Собственно говоря, так и должно быть. Затем Иисус, пользуясь всем этим замешательством, исцеляет ухо рабу первосвященника и говорит: «Если меня ищете, это я». Но второй раз он сказал уже не как я есть, а просто как человек. Теперь ему уже не было страшно. Но они еще не скоро отойдут от этого страха. И Иисус им говорит: «Меня возьмите, а их отпустите». Кто диктует условия? Кто диктует порядок и то, что должно быть? Исполняется Слово Божие. Иисус контролирует его. Итак, ученики бегут. Их никто не задерживает, потому что что-то еще их сдерживает. Иисуса ведут. Вначале его приводят в дом Канне. Канне, который уже не был первосвященником, но он был человеком, которому Иисус причинил вообще большие неприятности. Анна был градоправителем на протяжении нескольких лет, но контролировал служение в храме, и храмовая территория стала местом его бизнеса, его дохода. Там торговали и продавали, это было делом Анны. Иисус дважды разорил его дело, когда в начале служения всех там столы опрокинул, и после въезда в Иерусалим. Еще раз это сделал. У Анны к Иисусу не было никаких добрых расположений. А вот там Иисус получил первые пощечины, потому что Анна спрашивала его об учении и об учениках. Но быстро Иисуса перемещают во двор Каиафы. Свидетели не готовы. Они подают противоречивые сведения. Он сказал, что могу разрушить. А другие свидетели говорят иначе о разрушении храма. Несогласованность свидетелей. И, наконец, священник, видя молчание Иисуса, говорит: «Заклинаю тебя Богом, скажи нам, ты ли Христос?» По закону, если требовали клятвенно, с клятвой требовали ответа, на такие вопросы нужно было отвечать. Иисус ответил: «Да. Я Сын Божий, вы узрите Сына грядущего на облаках небесных, одесную силы Божией». И вы помните, дальше начались глумления, плевки, пощечины, удары. Но все это было, знаете, у евреев были определенные законы и правила в отношении судопроизводства. Все они были нарушены. То, что происходило ночью, вообще все было противозаконно. Но утром они спешно собрали синедрионы, чтобы придать делу видимость законности. Они еще раз задали Иисусу вопрос: «Ты ли Сын Божий?» Иисус снова еще раз подтвердил: «Да, я Сын Божий». И затем они ведут его к Пилату. Очевидно, что где-то здесь, когда все эти были дознания, оскорбления и унижения Иисуса, где-то присутствовал Иуда, потому что написано: Иуда, увидев, что Иисус осужден, раскаялся, увидел. Он что-то увидел, он должен был это видеть. Но о нем не написано, где и как он мог это видеть, но где-то он был. Очевидно, его берегли для того, чтобы вот на этом судилище нечестивом священники не нуждались в свидетельстве Иуды, но перед Пилатом он им был нужен, и они наверняка на него рассчитывали. Но с Иудой произошло то, что мы знаем. В нем произошло раскаяние, но не то раскаяние, которое ведет к жизни, а то раскаяние, которое просто убило и уничтожило его полностью. И он заканчивает жизнь самоубийством. Когда Иисуса уже приводят к Пилату, Иуды уже нет в живых. Могло ли так быть? Но нигде Писание не утверждает, что предателем по пророчеству, нигде не написано, что предающий должен быть из числа 12. Но одно было, все-таки связывало его предателя с Иисусом. «Ядущий со мною, с Иисусом, ели множество людей». Это были 70 учеников и многие другие. Но это, давайте этот вопрос мы лучше, если будет время, наедине разберем. Или если братья позволят потом. Хорошо? Я бы хотел остановиться на нескольких моментах Иисус перед Пилатом. С самого начала Пилат понимал и знал, что Иисуса предали из зависти. И он предпринимал не менее 6 попыток, чтобы освободить Иисуса. Вы знаете из Писания, что Иисуса Христа бичевали, но это было бичевание не иудейское. Иудеям можно было бичевать до 40 ударов давать человеку, и причем бережно, как написано в законе, чтобы брат твой не был обезображен. Но римляне бичевали иначе, Христа бичевали. По римскому праву людей, осужденных на смерть, нельзя было бичевать, но Христос не был осужден еще на смерть. Шло разбирательство. И Пилат, чтобы каким-то образом расположить людей отказаться от требований казни Иисуса, чтобы все-таки они Вараву отправили на казнь, но не Иисуса, Пилат решил еще сделать один маневр и избить Иисуса римским бичеванием, чтобы народ сжалился над ним. И бичевание римское, дорогие мои, оно очень, очень тяжелое. Римские бичи, они были, это длинная плеть, кожаная, вот, и туда были вмонтированы металлические предметы, кости тяжелые, вот, и этот бич, он не просто касался спины, но он обвивал человека, он его обматывал вокруг туловища, и каждый раз, когда этот бич возвращал воин, он рвал кожу человека, а затем, когда кожа была изорвана, рвал мышцы, мышечную ткань. У пророков мы читаем: «Можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище». Может быть, я когда-то думал, может быть, Иисус был такой, знаете, утомленный, худенький, вот, и ввиду своего напряженного служения, что у него все косточки были наверху. Вот, но мы можем думать, и иначе мы можем думать, что в результате римского бичевания, когда рвалась кожа, потом рвались мышечные ткани, обнажались кости. Писание говорит, что он был обезображен почти всякого человека. Вам приходилось встречать обезображенных людей? Я вот, будучи молодым, пришел посещать своего друга в больницу, который тоже попал в аварию. И я когда глянул на него, я его не узнал. Знаете, он был очень красивый юноша, очень красивый. Необычные волосы волнистые. Я когда глянул, на подушке лежит просто вот такой надутый шар. Ни глаз, ни носа, ни рта. И только трубочки вот там торчат в этом шарике, чтобы он мог дышать. Он выжил. Я видел, мы спасали девочку в тундре, которая обгорела, лицо ее обгорело. После того, когда все это зарубцевалось, ее лицо было обезображено. Потом ей делали много операций функциональных, вот, и пластических уже не стали делать. Так вот, написано, лик его был обезображен паче всякого человека. Это было в результате ударов пощечин. Это было в результате, может быть, палками его били. В результате бичевания, и воины, безусловно, не смотрели на то, куда попадают их бич. По туловищу, или по лицу, или по ногам. Итак, нашего Господа после бичевания в конечном итоге приговаривают к смерти. Кровь Его на нас и на детях наших. Я не все буду, вот то, что мог бы рассказывать вот в этой истории, но то, что самое важное. Итак, нашего Господа приводят на Голгофу. Я читал вот как бы современные или последние исследования, вот как казнили в древности, вот тогда, во времена Христа. И может быть, где-то отличается от того, что братья говорят или говорили. Я заранее прошу прощения, я не хочу как бы здесь, ну, что-то новое утверждать. Но вот то, что я усвоил, хочу вам передать. Да, казненным забивали гвозди в запястья. А вот ноги складывали вместе две ноги, потом поворачивали их на бок, и гвоздь одним гвоздем пробивали две пяточные кости под сухожилие. Потом, когда этот крест будет поднят, вывернутся суставы тазобедренные и вывернутся плечевые суставы. Римляне прибивали брусочек дерева под пятки. Это для того, чтобы казненный мог периодически опираться вот пятками, пробитыми на этот кусочек дерева, и делать вдох. Потому что в висячем положении человеку, чтобы сделать вдох, нужно подтянуться, потом снова опуститься. Потом, чтобы сделать вдох, еще раз подтянуться. Просто дышать свободно, вися, было невозможно. Иисусу Христу предложили составить смирно и алоэ. Это был дурманящий напиток, но наподобие наркоза сегодняшнего, чтобы уменьшить боль. Иисус полностью отказался от этого напитка, потому что его целью было контролировать себя и ситуацию до последнего мгновения. Иисус произнес всем слов на кресте. Первый он сказал: «Отче, проси им, ибо не знают, что делают». Эти слова прощения, безусловно, относились к этим людям, которые не понимали, что делать, к воинам, которые были. Но это исключало Пилата. Эта молитва не включала Ирода Антипу, она не включала Анну, Каиафу и членов Синедриона. Иисус не молился об этих людях. Он молился о тех, которые не знают, что делают. Дорогая молодежь, вот хотелось бы, чтобы там, где Христос у нас и сегодня продолжает этой молитвой молиться, чтобы действительно мы не делали того, что понимаем и знаем. Второе слово, которое Иисус произнес на кресте, он обратился к разбойнику. Сначала оба разбойника его злословили, но потом из них один был прозрен, был помилован, потому что увидел в Иисусе невинного страдальца. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Иисус пообещал ему, что он сегодня же будет с ним в раю. Третье слово, которое сказал Иисус, обращаясь к своей матери: «Жена сия сын твой». А Иоанну сказал: «Это матерь твоя». По закону первый сын в семье он должен нести ответственность за родителей до конца их жизни. Иисус больше не мог исполнять эту обязанность, и он передает, и он исполняет последнее указание или последнее приказание закона, как подзаконный человек. И он это делает в период жесточайших мучений, когда люди ни о ком другом не могут думать, даже о самих себе. Это адские мучения, которые переживал наш Господь, и он позаботился о своей матери. Дальше наступает кульминационный момент в страданиях Христа. Наступит тьма, земля потрясется. Давайте мы с вами вернемся в Гефсиманский сад. И в этот момент Иисус Христос во время этой тьмы скажет слова: Боже мой, для чего ты оставил меня?» В Гефсиманском саду Иисус молился трижды одной молитвой. «Если возможно, доминует меня чаша сия». О чем молился Иисус? О какой чаше он молился, чтобы она его миновала? Давайте предположим, Иисус молился, чтобы страдания прошли стороной, чтобы не было Голгоф. Это бы означало отказ нашего Господа от великой миссии, от того плана, который был составлен вам прежде основания мира. Это означало бы отказ Иисуса от исполнения всех пророчеств. Это бы поставило крест на его служении и вообще на деле Божьем. Мы не можем с этим согласиться, не мог Иисус об этом молиться. В Евангелии от Луки написано, что, находясь в Барине, он прилежнее молился. В немецком переводе или в некоторых из них написано, что Иисус боролся со смертью. Некоторые думают или считают, что Иисус молился о том, чтобы не умереть раньше Голгофы. Действительно, смерть Христа по пророчеству становилась искупительной только тогда, если она совершится на Голгофе. И именно в то время и в тот день, когда будет Пасха. И именно все так, как вот описано в Священном Писании. Иначе Христос мог стать нашим Спасителем, и тогда, когда маленьких младенцев Ирод убивал, был бы убит Иисус и стал бы нашим Спасителем. Нет. Все должно было произойти так, как описано. Мог ли Иисус умереть до Голгофы, до креста? Иисус неоднократно сказал: «Никто не отнимает у меня моей жизни, но я сам отдаю ее. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Итак, жизнь, которая была в Иисусе Христе, она отличалась от нашей жизни. Он имел власть ее отдать, и власть имел ее принять. Он имел власть сохранять свою жизнь даже в мучениях бесконечно долго. Но он не мог просто так умереть, как умирают все остальные люди. Ну и еще есть аргумент – возмездие за грех – смерть. Но Христос не сделал никакого греха. Вот еще находясь в Гефсимании, тем более на него ничей грех не был возложен, поэтому смерть не имела над ним власти, потому что смерть является возмездием за грех. О чем же молился Иисус? Обратите внимание, что произносит Иисус, какие слова Иисус произносит на кресте. Во время этой тьмы он говорит: Боже мой, для чего ты меня оставил? Больше сотни раз в Новом Завете приводится свидетельство, как Иисус обращается к Богу. Он называет Бога Отцом. «Я в Отце, и Отец во мне, неразлучный, согласный в вечности, прежде вечности, и в этот период земного служения неразлучные вместе». И вот наступил момент, и в слове Иисуса мы видим, что Бог оставляет своего Сына. Происходит разобщение, которое никогда не испытывал Иисус. Дорогая молодежь, вообще разобщение с Богом – это самое страшное наказание, которое может человек когда-либо пережить. Это самое страшное бедствие, которое случается с человеком. Быть оторванным от Бога – это такое, если вам приходилось, знаете, попадать в какие-то обстоятельства, где ваша совесть потом вас жестоко судила, и вам кажется, что вы отвержены Богом, что вы Ему не нужны, и мрак окутывал ваше сердце, вот вы приближались отчасти к этому моменту быть оставленным Богом. Но Христос это пережил. И вот 3 часа этого мрака свидетельствовали о том, что Он это пережил ради того, чтобы потом быть милостивым и верным первосвященником, чтобы Он знал, а что переживает твоя душа, когда ты поступаешь против Бога. Как тебе помочь и как тебя спасти? Он это пережил. Следующее слово, которое сказал Иисус – «жажду». Когда Иисус рассказывал в земном служении историю о богаче и Лазаре, Он рассказал, что богач, находясь в муках, жестоко мучился. Он видел Авраама, видел Лазаря, и он понимал, что не имеет права даже на глоток воды. И он попросил то, на что, кажется, не было нигде оговорено. «Отче Аврааме, пошли Лазаря, пусть он омочит палец в воде, поднимите палец из воды, много ли там останется воды, там даже капля может не остаться, если вы встряхнете его, и пусть он мокрый палец прикоснется к моему языку, охладит его». Не получил богаче этого. Иисус возжаждал. На кресте он сказал: «Жажду». И в жажде моей, мы читаем, напоили меня уксусом. Во рту все пересохло. Связки пересохли, но Иисусу еще нужно будет сказать несколько слов. И в это время ему подают уксус. Он промочил свое горло и произнес еще слово «совершилось». По-гречески это звучит «телестай». Проповедники Евангелия всегда искали смысл этих слов. И мы понимаем, да, совершилось, замысел Божий приведен в исполнение. Все совершилось. Археологи нашли записи финансового отчета времен Иисуса Христа. И вот на этих записях было поперек, стояло слово «телестай». Оно означало «оплачено», то есть долга больше нет. Иисус произнес: «Все, что является нашим долгом, нашим проклятием, все, что могло бы нас разделять с нашим Богом, оно оплачено». Поэтому ты сегодня смело можешь приходить к Иисусу. Каким бы ты ни был, считаешь ли себя ты нормальным, плохим, хорошим, каким бы ты себя ни считал, у Бога есть для тебя любовь и прощение, потому что телестай совершилось. Полностью заплачено за все твои долги. Бог сегодня хочет простить твой грех и дать тебе вечное искупление. И последние слова, которые сказал Иисус, что Он сказал: «Боже или Отче, в руки Твои предаю дух мой». Это очень важно. Заметьте, Иисус не сказал «Боже», Он сказал «Отче». Это говорит о том, что Иисус снова называет Бога Отцом. Это означает, что разрыв, который Он пережил во время этого мрака, закончился. 3 часа Он был разобщен с Отцом, и Он возопил, назвал Его «Боже». «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Но теперь снова Отец возвращается к Своему Сыну для того, чтобы принять вот этот великий дар искупления, принять эту великую жертву, принять в руки Дух Своего Сына. Евангелист Лука пишет о том, что Иисус, возгласив громким голосом, испустил Дух. В греческом переводе это звучит несколько иначе. Иисус, возгласив, отослал Дух от тела. Это означает то, что Иисус сам управлял этим процессом. Он нашел нужным когда-то слать свой дух от своего тела. И так совершилось наше спасение. Спасение это теперь стало доступно немцам, вам, живущим вот в этой местности, и всем людям, которым мы можем проповедовать. И я хочу пригласить сейчас помолиться Господу. Может, что-то сердце переполнилось желанием ввиду того, что сделал для тебя Иисус, отдать Ему свое сердце, сказать «нет» греху, сказать «нет» вот такой двойной жизни между Христом и между этим миром, и начать новую жизнь, ибо Бог хочет это сделать, этот великий подарок сегодня каждому слышащему это слово. Кто желает помолиться, покаяться, можете пройти вперед. Давайте будем молиться. Аминь.